Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют об отношениях Бога с человеком, как их видит христианство. И еще одна евангельская максима, слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди, как раз об этих отношениях. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», — говорит Спаситель. «Не слишком ли высока планка?» — спросит скептик. «Возможно ли это вообще? Возможно ли человеку встать как-то вровень с Богом? Нет ли в этом наивной самонадеянности, с одной стороны? А с другой, это же сказал сам Господь. И не дана была бы эта заповедь, наверное, если бы была неисполнима». Над этими вопросами размышляет духовный писатель 20 века Сергей Фудель в своей книге «Моим детям и друзьям». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
«Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Эта заповедь Божия обращена не к монахам, а ко всем ученикам Христовым. В разряде совершенных есть множество степеней. Иная слава солнца и иная звезд. Есть или были совершенные, которые от безмерной любви своей к Богу все оставляли и шли по пустыням мира в поисках Его. Но и на самого маленького из совершенных распространяется в меру его сил общий закон искания духовности, отречения от мира, стяжания Бога в своем сердце, служения одному Господу, а не двум господам. До ревности любит Дух, живущий в нас. Опять спрошу, о ком это сказано? О монахах ли? Нет, о всех учениках Христовых. Каждый христианин есть инок, гражданин иного мира. Если человек не ищет духовности, не приобщается Царствию Божию, он еще не христианин. Какую бы этикетку он ни носил, монаха или мирянина. Внешнее христианство не есть христианство. Оно есть обмерщение, где есть самая опасная измена христианству, зачеркивание слов Господа, что царство Его не от этого мира. И человек, и отдельная историческая церковь изменяют христианству, если успокаиваются на внешнем, если не стучат в двери духовного царства. В последней молитве на прощальной беседе Господь говорил: «Не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». Но тут же Он прибавил: «Они, ученики, не от мира, как и я не от мира». Значит, надо как-то суметь быть не от мирным и в то же время быть в мире. В этом законе неизбежного сосуществования, в этой двойной жизни, если не сказать раздвоенности, и заключается вся мучительность практики христианской жизни. Мучительность страшная и иногда как будто непосильная. Но так хочет Господь для испытания христианского сердца. До ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать. Человеку, выдержавшему великую скорбь раздвоения, не изменившему учителю, дается радость надежды, что, может быть, и он будет принят в ученики Христовы. У его веры все шире раскрываются крылья, и она становится все более уверенной, потому что все более осуществляет ожидаемое Царство Божие. Формула Евангелия, раскрывая суть христианства, скрывает все иллюзии о возможности пребывания только во внешности церковного благополучия. Ты говоришь: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды», а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Так было сказано церкви, у которой не было таинства веры в чистую совесть. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? Грех есть основное препятствие к получению или к возрастанию веры, и тем самым главная причина – неверие. В беседе с Никодимом Иисус путь веры называет путем к свету. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Как-то неловко употреблять слово «грех», так же, как и слово «добродетель», в разговоре с самим собой, как маловерующим человеком. Все мерещатся какие-то скучные английские романы середины XIX века, где добродетель в смешной соломенной шляпке в конце концов побеждает грех, задрапированный в красивый маскарадный костюм. Ни один каталог не смог бы перечислить литературу, в которой так или иначе осмеивается добродетель, или литературу, в которой она выглядит смешной. А вот как говорит о том, что такое добродетель, один из тех, кто действительно вкусил ее райских плодов. Добродетель есть вещь некая горяча, и зело прилично возжеще пламень любви Божия, и сотворите душу всю огненну. Преподобный Никита Стефан. Бог наш есть огонь поедающий, говорит апостол. Стремление к добродетели есть стремление к огневидности, к богоподобию. Духом пламенейте, Господу служите. Да будут светильники ваши горящие. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Когда отцу Амвросию Оптинскому одна дама однажды сказала, что бесы Евангелия — это аллегория, он, улыбнувшись, ответил: «Если бесы, которые вошли в свиней, аллегория, то такая же аллегория и свиньи». Огонь духовности настолько реален, что иногда по произволению Божию он выходит наружу в физический мир и явно виден бывает. Чудо Пятидесятницы в малом объеме бесконечно повторялось в истории христианства. Мы не знаем, что такое добродетель, и нам чуждо понятие греха. «Покрыло есть небеса, добродетель твоя Христе», поется в одной церковной песне. И до нас это так же не доходит, как слова другой песни: «Вскую мя отринул еси от лица твоего, свете незаходимый, и покрыла мя есть чуждая тьма окаянного». Тьма, то есть грех, перестала быть чуждой, и поэтому не ощущается в этом весь ужас. Мы потеряли чувство греха. Добродетель есть плод доброделания, плод работы Господней, работы рабов, не ожидающих никакой за это награды, и только как незаслуженную милость, слушающих слова своего владыки: «Добре, рабе благий и верный, о мали был еси верен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего». Вся церковная вечерняя служба не только в своем словесном, но и музыкальном составе пронизана ощущением этих двух категорий огнеобразного доброделания и холодной тьмы греха. Утверждение реальности греха только и позволяет подойти к утверждению реальности огненного преображения человека. Есть в одной молитве Ефрема Сирина такие слова: «Источи в сердце мое единую каплю благодати Твоей, да возгорится в сердце моем пламень любви Твоей, как огонь в лесу».
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим детям и друзьям». «Надо убрать зонтик, который мы держим над душой», — так озаглавлена беседа современного греческого пастора и проповедника архимандрита Андрея Кананоса. И в этой афористичной фразе суммируется в каком-то смысле весь наш разговор об отношениях Бога с человеком, как их видит христианство. Давайте послушаем аудиоверсию этой беседы архимандрита Андрея Кананоса.
«Однажды на Афоне я пел на клиросе с одним монахом. Вдвоем мы держали книгу с текстами, и я обратил внимание на его руку, огрубевшую от тяжелых работ на послушании. У этого монаха были такие руки, которые, наверное, сколько ни мой, они не очистятся. Ведь он целыми днями работал, ухаживал за больными, трудился в саду, мыл, стирал, строил, готовил, выполнял любую работу. Под ногтями у него была грязь, но представь себе, эта грязь показалась мне чистотой, потому что это была не та грязь, которая вызывает чувство брезгливости, а грязь, при виде которой ты испытываешь благоговение и умиление. Это особая, смирительная грязь. Я взглянул и на свою руку, очень чистую, и во время пения сказал этому монаху: «Отче, посмотрите, какая рука у вас и какая у меня». Он ответил мне: «Не думай об этом. Ты живешь в Афинах. Чего ты хочешь? Быть как я? Здесь другие заботы. Ты на своем месте, и я на своем. Давай петь». Мы стали петь, а я смотрел на его руку и думал: он попадет в рай, потому что столько всего сделал для Христа. А я ничего, ничего подобного не сделал. Веду ленивый христианский образ жизни. Поэтому мы и плохие христиане, что нам ничего не стоит быть ими. Мы живем легко, не трудясь, в расслаблении, и думаем, что мы христиане, но мы не христиане. Христианин – это мученик, жертвующий собой для Христа и готовый все отдать за его любовь. Если такой человек вдруг узнает, что нужен где-то, он забывает о своем комфорте, удобствах, сне, отдыхе. Его чувствительная душа моментально реагирует на такие вещи. Например, я знаю людей, которым нельзя лишний раз говорить о том, что кто-то болен, потому что этот человек тут же скажет: «Пойдем навестим его». Но какое тебе дело до этого человека? Ты его знаешь? Нет, не знаю, но раз вы его знаете, значит, это хороший человек. Пойду навещу его. И вот он навещает парализованную девушку, а потом говорит: «Я приду к этой девушке еще раз, я хочу ей помочь». Вот это аскетический дух. Человек любит Христа, но не на словах или на экране телевизора, то, что сейчас делаю я, не в теории, а на практике. Ты говоришь, что в тебе есть любовь к Богу. Браво! Но делаешь ли ты что-нибудь для Него? Почему ты не постишься, раз любишь Христа? Твоя любовь к Нему теоретическая? Почему ты не трудишься во имя Господа? Конечно, все это не должно делаться по принуждению, потому что если кто-то велит тебе совершать какой-то поступок, а ты слушаешься этого человека через силу и противоречишь ему, то твое сопротивление показывает, что ты пока не понял смысла поступка, который предстоит сделать. Это вопрос любви. Поэтому ты и возражаешь: «Почему я должен поститься? Для чего мне это нужно?» Ну и ладно, придется больше не говорить с тобой на эту тему. Больше мне нечего здесь сказать тебе. Желание и стремление должны идти изнутри. А если кто-то хочет насильно заставить тебя поститься, то пост превратится в мучение, тяжкое мучение. В таком посте нет смысла. Настоящий подвижник совершает свой подвиг потому, что хочет совершить его. Демоны и страсти, которые одолевают тебя, никуда не денутся, пока ты будешь забрасывать их одним рахат-лукумом. Страсти можно уничтожить только атомной бомбой. Чтобы прогнать бесов, нужны мощные взрывы, и ты производишь такие взрывы своей жизненной борьбой и трудом, и тебе необходимо приобрести аскетический, мученический дух, если ты хочешь подвязаться. Борение, труд, исповедь – все это духовные подвиги. И ты смиряешься, когда перестаешь возвеличивать себя, идешь к священнику и говоришь ему: «Отче, ты думаешь, что я хороший, а кое-кто даже считает меня святым. И вот послушай, что я наделал, послушай, о чем я думаю и как поступаю. Я добрый человек с отличным имиджем среди соседей. Послушай, куда я пошел и как отнесся к такому-то человеку». И таким образом ты смиряешь себя сам. Это ли не аскеза? Не труд, не жертву Христу. Я приношу Ему в жертву мои страсти, мой эгоизм, мое хорошее представление о самом себе. И когда ты так унижаешь себя перед Богом, Бог прославляет тебя. Так исчезают бесы. Например, приходит ко мне одна девушка и говорит: «Я хочу замуж». Я говорю ей: «Помолись». «Ну, я молюсь, но у меня нет времени на молитву». Раз у тебя нет времени, значит, ты не воспринимаешь всерьез ни Бога, ни свою собственную проблему. Потому что если бы твоя проблема казалась тебе серьезной, ты бы много молилась. А ты много молишься? Нет, немного. А что ты делаешь? В смысле, что делаю? Ну, что ты делаешь для того, чтобы выйти замуж? Ходишь в храм, постишься? Нет. Читаешь акафист Пресвятой Богородицы? Нет. Читаешь Священное Писание? Нет. Ну и что? Чего же ты хочешь в таком случае? Я хочу, чтобы вы что-нибудь сделали. Я помолюсь за эту девушку. Но и в таком случае может произойти то, о чем я расскажу тебе на примере с зонтиком. Я молюсь, и Бог посылает дождь на человеческую душу. Но человек держит над своей душой зонтик, и Божья любовь снова не доходит до его сердца из-за этого зонтика. То есть тебе нужно сначала сложить зонтик, как мы делаем это в церкви, и тогда душа твоя превратится в ложбинку, и благодать прольется в нее благодаря твоему личному подвигу смирения. Ты не можешь быть живым, здоровым и при этом ничего не делать. Нужно осуществить свой вклад. Только дьявол поступает так, бросает тебе какое-то блестящее чудо, хотя ты ничего не делал для того, чтобы получить его, оно ослепляет тебя на мгновение, а затем исчезает. То, что дает нам Искуситель, всегда пропадает, а то, что нам дарует Христос, когда мы этого заслуживаем, когда мы приготовили себя к принятию дара через подвиг и мучительную борьбу, прилепляется к нам, пропитывает нас насквозь и никуда потом не девается, не исчезает. Не нужно постоянно сопротивляться. Сама жизнь научит тебя не делать этого. Священник говорит тебе что-то, а ты сразу же начинаешь: «А, как вы смеете вмешиваться в мою жизнь? Как смеете оказывать на меня влияние?» Ну а как в таком случае ты хочешь изменить свою жизнь? Живи сам и оставь всех в покое. Если ты не собираешься ничего делать, то чего тогда хочешь? С Богом нужно сотрудничать. Но если у тебя не хватает смирения на то, чтобы прислушиваться к словам, и ты везде впихиваешь свое «я», свою логику, свой рационализм, который уничтожает тебя, то с таким подходом к жизни, с упрямством, сопротивлением, противоречиями, в ней ничего не изменится. Старец Паисий говорил: «Раньше можно было делать людям замечания, и они сразу же принимали их. А сейчас невозможно разговаривать с кем-то и делать этому человеку замечания, потому что его душа не готова немного потрудиться и постараться». Понимаешь, это то, о чем я говорил раньше. Здесь разгадка. Мы постоянно упрямимся. «Не портите мне имидж, не меняйте мое представление о себе. Я хочу делать именно так, и мне это нравится». Мы думаем, что поступаем согласно Божьей воле, но чаще всего мы делаем для собственного удовольствия то, что нам нравится. То есть, прикрываясь волей Божьей, живем по своей воле. Об этом нам рассказывал митрополит Мисогийский Николай на студенческом собрании в университете. Очень давно, будучи обычным служащим священником, он как-то исповедовал одну женщину. Эта госпожа строго постилась, но при этом курила. И об этом она рассказала ему в последний момент, потому что хотела причаститься на Страстной Седмице. «Отче, забыла сказать, я курю, но при этом пощусь без растительного масла». «Нет, тебе нельзя причащаться». «Что вы такое говорите, отче? Она требовала причастия так, как будто имела на него все права, и настаивала на нем. Но я заслуживаю этого. Почему мне нельзя? Ведь я пощусь без масла. То есть человек постился без масла и считал себя полностью оправданным для того, чтобы приступить к святому причастию. Это ошибка. Он сказал ей: «Нет, ты должна бросить курить». «Этого, отче, я не могу сделать, только не это». «Хорошо, тогда ты должна сделать что-нибудь другое». Эта женщина не хотела бросать курить. Она не хотела трудиться для Христа, не хотела духовно упражняться и подвязаться, понемногу уменьшая свое «я». Но что же делать в таком случае? Постоянно угождать себе? И вот что сказал ей духовник. «Итак, слушай, раз ты не можешь бросить курить, то в Страстную пятницу ты должна открыть все окна твоего дома и купить свежую вкусную телячью отбивную». «Ой, отче, что вы говорите, как это?» «Ты распахнешь все окна, пожаришь отбивную, и запах от нее распространится на весь квартал. Тебя, как высокодуховного человека, это не будет волновать. Ты сделаешь это за послушание духовнику, воспринимая это как приказ. А потом ты съешь эту отбивную и причастишься». «Ну, я не могу, это исключено». «Видишь, эгоист вообще ничего не может. Он вообще не в состоянии смириться. Он не может ни перестать курить, ни перестать поститься. Но прервать пост он не может ни из любви к Христу. Потому что если бы эта женщина любила Христа, она бы бросила курить. Такой человек постится, потому что ему это удобно. В таком случае пост дает ощущение комфорта. Ведь невозможно, любя Христа, что-то быть способным делать, а что-то нет. Как можно поститься без масла, но при этом продолжать курить?» Но когда священник сказал женщине про отбивную, это сильно задело ее благочестие и духовность. И она сказала: «Нет, это исключено, это невозможно. Прошу вас, отче, не надо. Хорошо, я попробую бросить курить». А он ответил ей: «Хорошо, а я тогда буду есть вареные кабачки и картошку, которые вообще не люблю. В Страстную седмицу я обычно ем сухофрукты, потому что они мне нравятся. Но ради тебя и я совершу небольшой подвиг, чтобы совершила и ты. У нас будет компромисс. Я ем то, что мне не нравится, а ты не куришь, чтобы причаститься на Пасху». Вот что такое духовная аскеза. Ты ведешь борьбу и прикладываешь усилия. Старец Паисий говорил, что раньше духовнику было легче давать указания. Люди выполняли их легко. Например, приходят к тебе посетители, а ты устал. И ты просто говоришь им: «Я устал, не могли бы вы уйти?» И люди уходили. Они не обижались, а просто слушались, говоря: «Хорошо, раз тебе так хочется, мы уйдем без обиды, ведь ты не отругал нас». «А сейчас, — говорит старец, — если ты хочешь что-то сказать, даже если это будет человеку во благо, нужно быть очень осторожным. Сначала вступление, и очень продуманное вступление, а в конце нужно добавить и эпилог, чтобы человек понял тебя правильно, не почувствовал себя обиженным и не рассердился. Мы не терпим замечаний, мы не готовы к аскетическим подвигам. В прошлом, да и сейчас иногда, монахи часто принимали на себя хулу, ругательство. Для чего? Для того, чтобы подвязаться, чтобы смирять свое «я», то есть вести аскетический образ жизни. «Сейчас нет таких мучений, как времена Нерона или Диоклетиана, — говорил старец, — но и своя братья может помучить. Один тебя обругает, другой обидит, третий отнесется презрительно. Примешь ли ты все это? Вот оно, твое сегодняшнее мученичество. Это смирение. И при этом ты не прославишься, не станешь известным, о тебе не будут говорить люди. Вот твоя теперешняя жертва Христу. Сможешь ли ты это?» Именно так поступали прежние монахи, и после этого Бог слышал их молитвы, ибо они смирились, то есть приложили усилия для того, чтобы придать своей душе определенную форму. Если, например, у нас есть кусок мрамора, и мы хотим придать ему какую-то форму, то нужно обработать этот мрамор. Возможно, таким образом мы причиняем ему боль и наносим раны, но в конце концов из камня выйдет прекрасное изваяние. И из себя мы также хотим изваять прекрасное. Внутри нас живет Христос, но невозможно придать этому образу форму, пока мы живем в привычном комфорте. Мы ничего не делаем для этого. Не постимся, не молимся, не бодрствуем, не любим, не подаем милостыню, не прощаем, не относимся к чужим ошибкам со снисхождением. И что нам делать в таком случае? Мы говорим, что мы христиане. И что с того? Сейчас ты внимательно слушаешь, но если твоя жена хоть в чем-то возразит тебе, ты впадаешь в раздражительность. Тебя раздражает любой пустяк. Ты не можешь жить в подвиге, ни с кем не ругаясь. А ведь твое мученичество — это терпение к замечаниям, клевете и даже преследованию. Это аскеза, это духовный рост в христианстве. И если я скажу тебе, что ты попадешь в рай вместе с теми великими монахами, которые так подвязались, то ты, возможно, спросишь меня, неужели мы будем в раю с ними? Открою тебе один подвиг, который ты можешь начать совершать прямо с этого момента, не отрываясь от прочих дел. Если сейчас, после того, как ты услышал все это, ты поймешь, что фактически ничего еще не сделал, и тем самым немного разочаруешься в самом себе, это также будет прекрасной аскезой. Так мы уподобляемся разбойнику на кресте, который не успел совершить ни одного духовного подвига, у него просто не было на это времени. Но он смирился и тем самым достиг цели любой аскезы, смирив свою душу, приблизившись через это смирение к Богу. Он смог то, что можешь и ты, если скажешь себе «я ничего не делаю, как же так?» И эта аскеза хороша, аскеза смирения. Ты смиряешь свой дух и не ощущаешь себя важной персоной, высокодуховным человеком, искусным, опытным и искушенным христианином. Ты знаешь, что ты — ничто. Смири себя. И в Писании сказано «Я смирился, и Господь спас меня». Мы должны смиряться и подвязаться в меру своих сил, кто как может, по своим возможностям, данным от Бога. Если жена скажет тебе «надень куртку», а тебе не хочется этого делать, не говори ей «мне не холодно, отстань от меня». Удержавшись от такой фразы, ты тем самым совершишь подвиг в борьбе со своим эгоизмом. И не критиковать еду, которую жена приготовила на обед, тоже подвиг. В этот момент ты настоящий подвижник, и именно так воспринимает тебя Бог. Но прежде всего нужно смириться, потому что смирение – самый надежный билет в Царство Божие. Будем молиться, чтобы Христос разбудил нашу душу и дал нам желание подвига и борьбы, желание радоваться жизни. Пусть наши дни не проходят напрасно и монотонно. Вспомним, в Откровении говорится, что последние годы земной жизни будет множество мучеников. Эти годы будут очень трудны, и только люди, которые действительно будут желать Христа, смогут выдержать все страдания. Эти люди пока делают только маленькие шаги к Богу, но в последнее время в них появятся силы для большой жертвы во имя Христа. Они будут жертвовать ради Него телом и душой, независимо от того, что ожидает их в дальнейшем. И пусть Господь прикоснется к нашим сердцам и подаст нам любовь и желание совершить что-нибудь для Него.
Это была аудиоверсия беседы современного греческого пастора и проповедника архимандрита Андрея Кананоса под названием «Надо убрать зонтик, который мы держим над душой», озвучена по материалам портала «Православие.ру». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.